Салам алейкум, урметли достлар. Добрый день, шановні радіослухачі. Приветствую слушателей радио Крым Реали. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей. У микрофона Алисе Зенигин. Друзья, сегодня поговорим о мусульманах в Украине, в целом об исламе. Сейчас проходит священный месяц Рамадан, и со мной на связи глава объединения мусульманок Украины Ольга Рустамова. Ассаляму алейкум, Ольга.
Ну, алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух.
Как у вас дела, как проходит Рамадан?
Прекрасно проходит, альхамдулиллях. В поклонении, в единении с сестрами. Альхамдулилля.
Машалла. Положение мусульман в Украине сегодня. Расскажите, какое настроение в целом о толерантности мусульман в Украине? Как себя чувствуют мусульмане сегодня в Украине? Я как этническая мусульманка, которая больше половины жизни прожила в Крыму, у меня есть свое представление об этом. Каково положение мусульман в Украине?
Ну, если сравнивать с постсоветским пространством, да, то в Украине, конечно, положение мусульман достаточно хорошее, и очень много мусульман из России, той же, из других республик бывших Советского Союза переезжают жить в Украину, поскольку здесь толерантное отношение к мусульманам, здесь есть коренной народ мусульманский, крымские татары, и, конечно, ну, общество здесь более демократично, более лояльно, чем во многих других странах относится к мусульманам. Поэтому здесь, в Украине, на самом деле, достаточно хорошо. Есть, конечно, там определенные, может быть, в регионах какие-то моменты, проблемы, но на самом деле... То, что вот 20 лет назад, 15 даже лет назад была некая настороженность в украинском обществе к новопринявшим, может быть, к украинкам, которые принимают ислам, то сейчас, ну, достаточно доброжелательное отношение. Альхамдулиллях.
Альхамдулиллях. А как в Украине принимают ислам? Как в Украине призывают к исламу?
Ну вот в этом плане как раз очень все хорошо. То есть общество открыто, информация доступна. Люди, мусульмане, выходят на улицы, проводят ну, акции какие-то, возможно, у нас, мусульмане, вот из нашего джемата, постоянно, например, раздают литературу исламскую. Можно прийти в исламский культурный центр любой, получить информацию, пообщаться с людьми, взять книги, взять переводы Корана. То есть у нас все это открыто, нет в этом никаких проблем. И люди действительно очень много узнают об исламе. У нас буквально сегодня ночью, вернее, вот по окончании этой ночи, 25-й, в мечети супружеская пара, пожилые люди, около 60 лет, приняли ислам.
Машалла.
Да, вот такая радостная весть на фаджр. Произнесли шахаду. Альхамдулилля. Что украинцы, да, вот украинцы принимают ислам, умма растет.
Ведь если так подумать, то среднестатистическое, то это молодежь, девушки 20-летнего, 25-летнего возраста, парни от 25 лет. А вот услышать новость о том, что принимают ислам люди 60-летнего возраста, еще и супружеская пара, это особенно радостно, правда, машалла.
Да. В такой... Но это небольшая редкость, то есть люди, да, зрелого возраста приходят к исламу, да. Ну, видите, и пожилые люди приходят. Ну, чаще это призыв их детей, которые приняли ислам. Угу. Но то есть достаточно много людей приходят к исламу, альхамдулиллях.
Ольга, у меня такой вопрос. О призыве. Насколько важно призывать, через что? Какова важна мягкость в этом деле? Что важно в призыве?
Ну, вы абсолютно правильно сказали, важна мягкость в этом деле. Более того, когда мы даже просто ходим по улице, да, там, в магазин и так далее, мы, женщины, я имею в виду мусульманки, мы уже своим внешним видом, своим хиджабом, мы показываем людям какой-то определенный образ, образ мусульманки. И тут очень важно, как мы при этом себя ведем, позиционируем. Если мы смотрим из-под лобья и там, пытаемся увидеть как бы, в глазах людей какое-то осуждение или какую-то враждебность, то и люди, да, действительно проявляют враждебность. То есть обычно люди зеркалят друг друга. Но если мы улыбаемся, если мы доброжелательно реагируем на какие-то слова, на вопросы, если мы объясняем людям. Даже взять, например, недавно прошедшие христианские праздники, если мы объясняем людям, которые нас пытаются поздравить там, с Пасхой, допустим, mm-hmm. что мы мусульмане, мы не празднуем этот день, и мы вот считаем, что вот так, вот так. То есть если мы это делаем доброжелательно, а не начинаем сразу осуждать, там, как бы проклинать, я не знаю, mm-hmm. да, то, конечно, люди начинают интересоваться нашей религией и начинают задавать вопросы и самим себе, и начинают задумываться, а действительно ли у Бога есть там сын или мать, mm-hmm. или там еще что-то. То есть они начинают приходить к истине благодаря, конечно, в первую очередь нравственному поведению мусульман. То есть смотрят люди, конечно, на поведение в первую очередь. Поэтому это очень важно. Доброжелательность, пример. И когда люди видят, что мусульмане, вот они помогают друг другу, они там, делают какие-то благотворительные акции, они добры, они честны, они порядочны, да, то тогда люди начинают приходить тоже к исламу.
Это уже про другой уровень ответственности, когда каждый является послом того, что он несет. И тот человек, который встретится с тобой сегодня, возможно, ты для него откроешь совсем другие двери, совсем другой поток мыслей, и увидев тебя, поговорив с тобой, он может прийти к совершенно другим решениям. Поэтому, конечно. Да, на самом деле это очень важно. И на самом деле, находясь в общественном транспорте, я все больше и больше встречаю мусульманок. И это так интересно, что в Крыму, находясь в Крыму, ты на это не так обращаешь внимание. А здесь тебе особенно хочется улыбнуться, поздороваться, спросить, как дела, познакомиться и чувствовать, что здесь становится нас больше.
Да, да, это так и есть. И еще хотела заметить, что очень важно вот этот момент не упускать в воспитании детей, потому что зачастую мы как бы ведем себя нормально, да, с окружающими, но когда мусульмане внушают детям неприязнь к людям других религий, именно враждебность какую-то, да, то дети, они же буквально все воспринимают. Они начинают и вести себя подобным образом. То есть дети начинают гордиться тем, что они там толкнули кого-то, да, там, или ударили, или там что-то обидели ребенка другого вероисповедания. И когда объясняешь этому ребенку, что а если бы ты наоборот подружился с ним, то, может быть, он бы тоже принял ислам. И для детей это реально открытие, потому что дома они видят какую-то ну, другую линию воспитания и, к сожалению, потом это проявляют вот в общении со сверстниками. То есть здесь вот очень важный момент именно воспитание, доносить до детей. Показывайте пример другим детям, какими должны быть мусульмане. И этим вы, возможно, сделаете этих детей вашими близкими братьями и сестрами.
Угу. Действительно, очень важная мысль. Ольга, у меня вопрос о сестрах, которые вновь приняли ислам. Как им помогают сестры из АМУ? Что вы делаете? Потому что я слышала много интересных, добрых историй. Хотелось бы, чтобы поделились вы.
Ну, у нас в ОМУ есть уроки для сестер, которые недавно в исламе. Они приходят в мечеть, мы поддерживаем, стараемся поддерживать вообще со всеми сестрами, которые принимают у нас ислам, поддерживать связь, у нас есть их контакты. К сожалению, многие просто пропадают, может быть, уезжают куда-то, выходят замуж, уезжают в другие страны. Но мы стараемся обзванивать всех, писать, приглашать. До карантина у нас были более такие активные встречи, конечно, и семинары, и мероприятия. Ну, во время карантина немножко это все ограничилось. Но, тем не менее, перешло в другой формат, формат онлайн. И многие люди в группе, многие сестры в наших группах, в Телеграме, в Инстаграме, то есть получают определенную информацию, то есть смотрят какие-то видео, слушают семинары. У нас регулярно проводятся и семинары онлайн, и проводятся сейчас, например, в Рамадан у нас конкурс онлайн по заучиванию дуа, и там более 80 человек участвует в этом конкурсе, альхамдулиллях, то есть каждый день сестры учат дуа. В общем, альхамдулиллях, надеюсь, сейчас все-таки мы выйдем из этой ситуации с коронавирусом и более активно начнем какие-то мероприятия. У нас даже были конкурсы кулинарные, блюд разных народов мира. В общем, да, надеюсь, что будет интересно. Да.
А подскажите, пожалуйста, если такова история, человек подумал о том, что ему становится больше интересен ислам, он больше изучает, но вот не хватает чего-то такого, чтобы был призыв к действию. Он может прийти в ОМУ, будь то сестра, брат, и может ли он получить больше информации, и будут ли рады конечно. Его видеть там? Да,
вот конечно. У нас часто приходят люди, интересующиеся исламом, и мы встречаем, мы разговариваем, мы даем литературу, даем перевод Корана. То есть поддерживаем связь, даем контакты. И любой человек может прийти, задать вопросы, будь то брат, будь то сестра. У нас всегда там есть и братья, с которыми можно пообщаться об исламе, и сестры. Это без проблем. Можно звонить, можно писать. Есть страничка в Инстаграме нашей организации, есть и контакты Ассоциации мусульман Украины, Духовного управления мусульман Украины. То есть мы открыты для всех, пожалуйста. Можно приходить, звонить.
Ситуация с мусульманами в Киеве мне понятна, потому что здесь больше видишь, и самой понятно, видно и тому подобное. А что происходит в регионах? Как призываются мусульмане в регионах? И много ли мусульман в Украине в общем?
Ну, число мусульман в Украине не знает никто. Ну, оно достаточно большое. Но по разным оценкам, то есть число это варьируется. Там от нескольких сотен тысяч до там 1,5–2 миллиона. Ну, не знаю точно, не могу сказать, поскольку статистика не ведется, конечно. Можно говорить об этнических мусульманах только. Но именно принявших ислам, честно говоря, не знаю. Но могу сказать, что когда я приняла ислам в 2002 году, конечно, за вот эти 19 лет, я думаю, что в разы увеличилось количество мусульман новопринявших, потому что это видно по мечетям, по количеству людей, которые приходят на молитву, в Рамадан, на праздник. Если первые праздники, которые мы организовывали лет там 10 назад, они были на 120, там 150 человек, допустим, то сейчас это 1,5–2 тысячи человек. Ну вот, примерно вам объем. Насколько увеличилось количество. В регионах, На данный момент я не могу сказать вам точно о регионах, о том, как и сколько там принимают ислам. Но сейчас достаточно много общин религиозных появилось в регионах после того, после оккупации Крыма, после того, как сюда переселилось много крымских татар. И эти общины, они и продолжают открываться. Вот недавно в Одессе новая община, насколько я знаю, сформировалась. И открылся, по-моему, даже помещение, да, для молитвы. Не скажу, что это мечеть, потому что построить мечеть – это одно, а все-таки обычно берутся помещения арендованные, обустраиваются как мечеть, да, да. То есть там все вот для молитвы, для занятий каких-то, уроков. И, альхамдулиллях, этот процесс идет.
Я еще заметила, что в Украине не возникает сложности с мыслью о том, где же совершить намаз, если ты находишься где-то вне дома. В Киеве в целом, что все больше и больше мест, где можно совершать намаз, точнее, где ты можешь совершить намаз, и у тебя нет таких трудностей, как есть, например, в других странах.
Ну, я вам скажу так, в Киеве, конечно, достаточно много уже исламских культурных центров, место, да, где можно совершить намаз. Но, например, где-то в торговом центре или за пределами Киева с этим гораздо сложнее. Поэтому хотелось бы, да, чтобы как в Европе, ведь в Европе даже во многих местах общественных есть комнаты для намаза. У нас, к сожалению, этого пока нет. Поэтому даже где-то в торговом центре, скажем, зимой, когда времени очень мало на молитву, отводится световой день короткий, приходится иногда молиться, например, где-то в гардеробе, если задержался. Да. Но в целом в Киеве, да, можно подъехать где-то, в каждом районе есть где-то место. И недавно вот, ну как недавно, уже год назад открылся в Киевской области культурный центр «Берлик», крымско-татарский, то есть там мечеть есть, сейчас строится в Тарасовке мечеть. Альхамдулиллях, да, идут...
Мечети строятся, и да, становится все больше, альхамдулилля.
Альхамдулиллях.
Машалла. Ольга, Рамадан в Украине. Как сейчас проходит Рамадан в Киеве? Сейчас последние 10 ночей Рамадана осталось совсем мало.
Да. Ну, альхамдулиллях, у нас возобновились ифтары. То есть приходят люди. В общем, атмосфера Рамадана возвращается. Не так, как в прошлом году. Конечно, в прошлом году Рамадан больше был дома. В этом году альхамдулиллях, ну, и люди и молятся, и ифтарят в мечетях. Ну, конечно, нет все равно такого количества уроков, которое было раньше. Зато есть, опять же, новый формат, то есть видеонапоминание, аудионапоминание. Поэтому все, кто не могут выехать, кто на карантине каком-то или болеет даже, могут слушать эти уроки, смотреть. То есть, альхамдулилля, атмосфера Рамадана, она всегда, всегда присутствует, потому что Рамадан – это особый месяц, конечно. Это неповторимая, особенно в последние 10 ночей, атмосфера.
Это еще и про состояние. Многие спрашивают, особенно друзья среди славян, у них есть понимание того или иного в общих чертах. Но вот то состояние, которое, о котором хочется рассказать, оно непередаваемо. Вот это то, что нужно прочувствовать каждому, и по милости Всевышнего, если каждый человек испытает это чувство на земле, это счастье, правда.
Да, да. Ну, можно попробовать. Я знаю многих сестер, которые еще до того, как приняли ислам, в Рамадан начинали держать пост. И потом они либо в этот же Рамадан, либо после, они принимали ислам. Вот так вот по воле Аллаха человек может прийти тоже.
Да, на самом деле очень много интересных историй о принятии ислама, как девушки в самолете принимают ислам, я об этом слышала, что, да, что только лишь встретившись с кем-то, когда ты встречаешь человека на своем пути, и тебе близко то, о чем он говорит, и ты чувствуешь в этом истину, все изменяется по милости Всевышнего в один момент.
Ну, каждого из нас Аллах в какой-то момент приводит к исламу. Тут уже зависит от человека. Человек увидел этот момент, прочувствовал его и осознал ли, или же прошел мимо, скажем так. То есть это может быть испытание какое-то в жизни, это может быть встреча с кем-то, да, это может быть какая-то беда, постигшая человека. То есть каждый человек в какой-то момент он задумывается. Либо это знание, которое открывается, но одни следуют ему, другие, к сожалению, проходят мимо.
Ольга Ханум. Ольга Ханум, я уже, видите, и так. Ханум это состояние души, вот это точно. Да. Про школы, детские сады в Украине для мусульман. Мы как-то в эфире говорили про Алиф. Потрясающее место. Я была у вас, и мне очень понравилось. Безумно радостно, что в Киеве есть такое пространство, такая школа для детей. В общем, в общих чертах о школах и о детских садах в Украине.
Школы и детские сады именно мусульманские в Украине, это, конечно, большая проблема на сегодняшний день. Альхамдулиллях, в Киеве существует несколько таких проектов. Есть гимназия «Наши Майбутни» в центре Арайт. Есть еще школа в селе Чайки, тоже Мухаджир, мусульманская школа. И есть наш проект «Алиф Скул» и «Алиф Китс Клаб». Ну, это общий проект, скажем так. Это детский сад и школа. Детский дошкольный центр, если официально, и начальная школа. В этом году у нас первый класс. В следующем году уже, иншаллах, будет первый и второй. Мы решили идти постепенно, по ступенькам, потихоньку развиваться, не спешить, потому что это очень серьезное дело, очень серьезный проект. Туда вкладывается очень много сил педагогами, очень много собственного ресурса. То есть у нас работают замечательные энтузиасты своего дела просто. Поэтому это проект, который направлен на серьезное образование мусульманских детей. То есть мы хотим, чтобы наша умма была не просто, ну, знали там, как читать, писать, и выучили, допустим, там, какую-то часть Корана, и все. То есть и знали, как поклоняться Аллаху. Нет, мы должны и сами развиваться, и наши дети должны быть высокообразованными людьми, чтобы мы шли к врачам-мусульманам, наши дети шли в школы к учителям-мусульманам, чтобы в космос летали мусульмане, чтобы, то есть, цивилизация мусульманская поднималась. Ведь есть исторический опыт исламской цивилизации, ведь толчок тому же европейскому возрождению дала исламская цивилизация. Множество открытий в науке были сделаны исламскими учеными еще в 10-11 веках. То есть это был золотой век на самом деле научной мысли, золотой век ислама. Потом это все, конечно, ушло. И есть такой стереотип, да, что мусульмане это необразованные, невежественные там, люди, которые там, живут где-то в пустыне, ездят на верблюдах и не знают, что такое компьютер. Но на самом деле мы должны давать детям гармоничное образование. То есть у нас в школе, как и в детском садике, дети развиваются всесторонне. То есть они получают и знания общеобразовательные, и знания религиозные. И они питаются халяль, и у них они совершают молитвы, они учатся поклонению, они изучают жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, изучают столпы веры, столпы ислама. И в то же время они изучают и английский язык, и математику, и украинский язык, и изучают и космос, и природу, окружающий мир, и изучают, как относиться к людям, то есть основы поведения и так далее. То есть у них очень насыщенная программа, и творческое развитие, и физическое развитие, и мы очень много уделяем внимания здоровому образу жизни детей. Поэтому я думаю, что наши проекты, иншаллах, перспективны, и есть определенный пласт людей, которые действительно осознают эту важность. К сожалению, не все так относятся к образованию у нас в УММе. То есть даже можно услышать, когда, например, ребенок в школе заявляет учителю, что он не будет изучать уже его предмет, потому что ему на следующий год ехать в медресе учиться в Турцию, поэтому нет смысла ему сейчас учиться в школе. То есть до такой степени часто, к сожалению, пренебрежительное отношение к образованию у мусульман. То есть бывает так, что родители считают, что достаточно ребенку выучить Коран, и все, и больше ему в этой жизни ничего не нужно. Но этот ребенок едва умеет читать, например, зная Коран, он едва умеет читать там по-русски или по-украински, не знаю, там сколько будет 6-7. И, ну да, может быть, ему в жизни это и не пригодится, если он будет только изучать Коран. Но даже в Коране приводится множество фактов, которые открыты наукой только сейчас. И насколько часто Аллах в Коране говорит о знании, о понимании, о разумении.
И эрудированность, и образованность, она всегда крайне важна. Ольга, я благодарю вас за нашу беседу. Время уже подходит к концу. Джазак Аллаху Хайран, что вы присоединились, поделились информацией. Иншаллах, будем на связи и будем создавать площадку для эфиров. Буду очень рада.
Приходите.
Джазак Аллаху Хайран, обязательно. Друзья, у микрофона работала Халиси Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии Курашкенди.